и при звуке труб возвращался триумфальной процессией в храм. Смешав воду с вином, он вносил Соломона в притвор и возливал на алтарь, а священники, стоявшие вокруг алтаря с пальмовыми ветвями, лулав, восклицали: «Исповедайтесь о Господе, яко благ, яко век милость Его». Псалом 117. Народ во все время церемонии пел неумолкаемо «Великое Аллилуйя» и «Осанна». Смотри Талмуд Сукис. Это делалось и во времена Иисуса Христа. Воскресное чтение, 1838 год, страница 18. Но ныне не видно этого религиозного торжества. Его заменило пустое житейское веселье, учрежденное раввинами, как бы взамен тогдашнего священного торжества Израиля. Раввин Эцгахарим разрешает Израилю все и вся творить в праздник кущей, уверяя, что Бог все простит. И еще, что можно увидеть у современных евреев в праздник кущей? Это лишнее кушание на столе, арбузы, дыни и фрукты. Этим хотят они напомнить себе, что земля обетованная изобиловала подобными плодами. Праздник Симхас Тора, то есть радость о Святом Законе. Об этом празднике в Священном Писании и помину нет. Его учредили раввины в знак субботнего тогда юбилея. Радостным же называется он вот почему. Пятокнижие Моисея разделяется на 52 отдела по числу субботних дней в году, и все чтения оканчиваются ко дню Симхас Тора. Потому и нужно радоваться, говорят раввины, и евреи желают вполне исполнить узаконение их, уже чересчур предаются веселью. Они в самой синагоге пляшут с книгой закона, пляшут и на улице, перекуркивают друг друга, не щадя лица, совершающего богослужение, и все это дозволяется Талмудом. К этому празднику можно отнести и другой по разгульному характеру празднующих его в духе учения Талмуда. Это праздник Фурам, или, как говорят евреи, Пурим, что означает «жребий». Он бывает 13 февраля. Такое название получил праздник, потому что к этому дню предназначался им горький жребий. Они были, по наговору царедворца Амана, осуждены персидским царем на смерть. Но по ходатайству царицы Эсфири, иудеянки, чудным образом спасены. В память этого и установлен означенный праздник. При богослужении этого дня читают историю Эсфир, и как только Хазин, певец, дойдет до имени Амана, то из всех сил каждый из какой-то злобы стучит ногами, а дети — колотушками, чтобы оглушить давно умершего нечестивца, имя которого так ненавистно для еврея. По учению раввинов, праздник Фурам дозволяется предаваться евреям всем удовольствием, даже играм, хотя по закону это им воспрещается. Талмуд же говорит, что в день Фурам нет ни в чем греха, можно даже упиваться до безобразия. Ко дням новомесячья раввины навязывают тоже немало обрядов. Так они узаконили с нарождением каждого месяца обновлять онные молитвы, Мехадеш Левона, и лишь только евреи увидят появление луны, как установятся вокруг того места и давай с шумом торопливо вычитывать, дабы луна не скрылась, установленные раввинами молитвы. С особенной радостью произносят они слова: «Благословен Творец твой, луна, благословен тот, кто создал тебя, благословен Господь Бог твой». При всем для засвидетельствования своей радости трижды подскакивают вверх и говорят луне: «Как мы подскакиваем к тебе, и однако же не можем схватить тебя, так пусть никто из врагов наших не возможет повергнуть нас в бедствие, не повредит нам. А нападет на них страх и трепет, величие мышцы твои я, да будут неподвижны, как камень, да будут безмолвны, да нападет на них страх и трепет, а нам и всему Израилю, да будет благоприятным предзнаменованием». Смотри Сидер. Такое радостное восклицание при появлении новолуния составляет для иудея, кроме священного обряда, и дорогую память о судьбе луны, предвещенной ей Богом, что ее будут ублажать великие мужи-израильтяне. «Когда же это было предвещено луне?» — спросит недоумение христианин. «Извольте, слушатель, мы это вам расскажем словами Талмуда. Раввин Симеон, сын Пацая, спрашивал мудрых израильтян: отчего луна меньше солнца? когда написано «Создал Бог два светила великие», хотя после и сказано «светило большее и светило меньшее» — книга Бытие, глава 1, стих 16. И сам на этот вопрос отвечал. Луна первоначально также была велика, как и солнце, но она возгордилась и сказала Богу: «Господи всего мира, разве могут два царя быть под одной короной и вместе господствовать? А Бог ей на это: отойди и будь меньше». Луна взмолилась: «Господи мира, так как я истину и правду говорила тебе, то за что же мне уменьшаться? Ступай, — сказал Бог, — и молись день и ночь». Луна спросила: «Что это за почесть? Что за достоинство? Какую пользу зажженная свеча приносит в полдень?» «Отойди», — прибавил Бог. «Народ израильский по твоему течению будет считать дни и годы». Но Луна возразила: «И это невозможно, ибо евреям должно будет считать солнечное стояние и равнодействие непременно по течению солнца, как написано, что солнце и звезды будут для означения времен, дней и годов». Книга Бытие, глава 1, стих 14. Бог присовокупил: «Ступай, и праведники, применительно к тебе, будут считать себя малыми. Иаков малый, Самуил малый, Давид малый». Но видя, что невозможно утешить и успокоить Луну, Бог обратился к ангелам и сказал: «Совершите умилостивительное обо мне приношение, что я умолил Луну». Но может ли быть что-нибудь нелепее этой раввинской выдумки? А евреи признают это за несомненную истину. И подобными измышлениями раввины придают важное значение как появлению новолуния, так и всякому другому придуманному ими обряду при отправлении праздников. Так вот, как искажены раввинами законы о ветхозаветных праздниках, скажет, наверное, христианин, знакомый с постановлениями Моисея относительно их. Да, слушатель, и этим ведь не ограничились раввины, они также поступили и с другими законами Моисея, которые более или менее неблагоприятно отразились и на нравственной жизни евреев, а подчас и иноверцев. Для примера укажем хоть вот на что. В книге Левит сказано: «Да не возьмешь от него лихвы, ниже более данного, и убоишься Бога твоего». Книга Левитов, глава 25, стих 36. Талмудисты же, желая, по-видимому, оказать услугу владеющим капиталом, учат их прибегать к таким мерам, брать свидетельства с тех, коих они сужают деньгами, что они дают их не для нужды, а будто бы для разных предприятий, с тем, чтобы и самим участвовать в барышах, или же дают будто бы монету, так называемую скуком, за которую когда-то платили промен, наш, и которой давно уже нет на свете. Тогда изволите видеть, и можно пользоваться процентами, так как это будет уже не процент, а барыш, которым пользуется владетель земли, отдающий ее в аренду и купцы за товар. Дающие же деньги под процент гоям, иноверцам, могут обойтись и без свидетельства. С гоем можно, по учению Талмуда, брать какие угодно проценты, и еврей не щадит гоя в этом. Думаем, убеждаются особенно бедные крестьяне западного края. Но посмотрим, как объясняют раввины и другие места Священного Писания. По закону Моисееву дела спорные или по займам требуют судей, постановленных от начальства. Талмудисты же допускают судей недолжностных для облегчения дела заемного. Смотри Сангедрин. Иудеи, родившиеся в пустыне Аравийской, не были обрезаны. Книга Иисуса Навин, глава 5, стих 5. Потому талмудисты говорят, что завет Авраамов был временно упразднен по причине утомительного странствования в бесплодном месте, или потому, что не было дуновения северного ветра, благоприятствующего, по их мнению, к скорому заживлению раны, происходящей от обрезания. Поэтому-то, и говорит раввин Папа, что нельзя совершать этот обряд в день облачный или ненастный, хотя бы день этот был восьмой по рождению младенца. Впрочем, продолжает он, теперь многие не обращают на это внимания, и Бог хранит глупцов. Прибавим к этому, хранит и всех тех глупцов, раввинов, папов, которые проводят и поныне такие же идеи, как тогдашние папы, что будто бы нельзя было совершать обрезание в день облачный или ненастный, препятствующий к скорому заживлению ран. Какой, подумаешь, вздор, известно, что обрезание совершается нынешними евреями и в ненастное время, и когда не бывает благоприятного дуновения северного ветра, и однако раны обрезанных заживляются очень скоро. Обряд обрезания. Заговорив об обрезании, считаем не лишним, между прочим, сказать, как совершается нынешними евреями этот обряд, и какие действия измыслили раввины при совершении онного. Закон Моисеев очень просто говорит об обрезании. «И младенец 8 дней обрежется вам, всяк мужеский пол обрежется». Книга Бытия, глава 17, стихи 12, 13, 14. И больше ничего. Затем пророки во всеуслышание говорили иудеям, что обрезание, как и многое другое, потеряло ценность свою в очах Божьих. Псалом 49, стихи с 7 по 14. Книга пророка Исаии, глава 1, стихи с 11 по 18, и глава 58, стихи с 3 по 10. «Я не потерплю, — говорит Иегова, — обрежьте жестокосердие ваше. Один внешний обряд обрезания не есть исполнение завета Иеговы. Весь дом Израилев не обрезан суть сердцем, — говорит пророк Иеремия, глава 9, стих 26. Но вот раввины, боясь, чтобы не ослаб в глазах Израиля этот обряд, как бы наперекор Слову Божию, придали ему такое значение, что будто бы без обрезания нельзя войти и в Царство Божие, уверяя, что как только человек явится на тот свет и сделает шаг в рай, то тотчас привратник ангел Божий осмотрит, есть ли на нем завет обрезания, и горе крайне обрезанному. В силу этого евреи обрезывают и умерших детей, над которыми не успели совершить обрезание, только не ножом, а острым камнем. «Нет более священного обряда и праздника», — восклицает раввин Эцгахаим, «как обрезание и суббота. Ради сих священных заветов создан мир, так как через почитание субботы и хранение завета обрезания славится имя Бога во Израиле». Но как же совершается этот обряд? В 8-й день бабка и восприемники — при обрезании необходимы 2 восприемника, или могут быть 2 супругов, или же холостой мужчина и девушка. В некоторых случаях вместо 1 восприемника заступает отец младенца. Отправляется с младенцем в синагогу. В день же субботний, так как евреям не позволяется носить с собой ничего, несет младенца в синагогу иноверец. Прибыв к преддверию синагоги, кватырь, то есть кум, берет младенца из рук иноверца и, отпустив его, входит в синагогу с дитятью. Лишь только взойдет он, то все молящиеся встают и приветствуют словами «Барух Абу», то есть «Благословен приход ваш». В это время зажигают большую восковую свечу и около нее 12 маленьких, ставя последние по 4 вместе. Между тем, принесенный младенец передается постепенно из рук в руки всем, находящимся в синагоге, и каждый приемлет его на руки с радостью, как жертву, имеющую быть принесенную Богу. Когда это сделает, то сандык, главная особа, участвующая в обрезании, берет ребенка на руки и читает общее со всеми молитву «Вихорис», в которой низложены обетования Божие, данные Аврааму при вступлении с ним в завет обрезания. По прочтении этой молитвы сандык садится в кресло, всегда имеющееся для сей цели в синагоге. Рядом с этим креслом стоит и другое, или небольшой диванчик, для святого пророка Илии, обязанного по раввинскому преданию заседать при совершении каждого обрезания. Если спросит, что за причина, что и святой Илия должен присутствовать при обрезании, то в ответ на сие говорят талмудисты, пророк Илия, как ревнитель веры, заприметил, что израильтяне нарушили закон Божий, в досаде своего сердца обратился на них с такой жалобой к Богу и сказал, «Господи, народ твой совсем оставил твой завет. По поводу сего доноса Господь велел исследовать дело в Небесном Сенате, и оказалось, что израильтяне вовсе не оставляли завета Божия. За такой неправильный донос пророк Илия был наказан, как говорят талмудисты, 30 ударами. Но этого мало. Его, как было всегдашнее наказание, заставляет при каждом обрезании присутствовать и видеть, что он напрасно клеветал израильтян перед Богом. Страшная выдумка и клевета. Как только усадится сандик со святым пророком Ильёю, которого, конечно, никто не видит на кресле, в это время Маиль, лицо, совершающее обрезание, кладет младенца на подушку, которая передает общий с дитятью в руки сандыка, а тот, положив дитя на свои колена, молится о нем. Все прочие в один голос торжественно говорят: «Сподоби, Господи, младенца сего принять святое обрезание, сподоби его получаться в законе Твоем». После чего Маиль, раскрыв ребенка, обнимает двумя перстами край детородного его члена, обрезывая часть кожицы ножем, нарочно для этого назначенным, потом высасывает кровь и посыпает место обрезания пеплом. Частицу же обрезанной плоти кладет на тарелку, посыпанную песком, где хранится множество подобных частиц обрезанных. По совершении обрезания обрезатель обмакивает в вино палец и кладет его в рот обрезанному. Потом спрашивает у отца, какое имя желает дать новорожденному. Получив ответ, возлагает обе руки на главу дитяти и нарекает ему имя. Тут отец молится о дитяти своем так: «Боже мой, Боже отцов моих, молю Тебя, да будет благоугодно пред Тобою то, что совершено над сыном моим, то есть обрезание, коего я, как жертву, принес пред Тобою, продли жизнь его и снабди его богатством». Смотри книгу Эцгахаима. Когда обряд этот кончится, то присутствующий при нем выпивает понемногу красного вина и отправляется к отцу новорожденного на обед. Радостен бывает этот день для родителя. Он торжествует и благодарит Бога за то, что наделил его сыном. Заметим, что для девочки не делает никакого пиршества. Отчего же? Разве не все равно, девочка или мальчик? По понятиям евреев, не все равно. Мужчина целый век при каждом утреннем богослужении благодарит Бога, что он его создал мужчиной, а не женщиной. Смотри книга Сидер, страница 5. Впрочем, радуется и мать, родившаяся у нее дочке, и особенно благодарит Бога за то, что миновала опасность для нее и для дитяти. Но да не подумай, что под опасностью следует разуметь трудные минуты родов и я. Нет, тут могло произойти худшее. И вот именно что. Евреи веруют, что злой дух, демон, может через чародейку сделать вред родильнице и погубить младенца. И вот раввины придумали спасительное средство. Они узаконили написать на лоскутках бумаги слова из Священного Писания следующего содержания: «Чародеи, ворожея, да не живет в вас, да не живет в вас гадатель и прорицатель». Книга Второзакония, глава 18, стих 10. Этими спасительными бумажками облепливает всю занавес родильницы, которая тем только и успокаивается, будучи уверена, что злому духу загражден вход к ней, и как бы он ни вертелся тут, а не в силах сделать вред ни ей, ни я младенцу. 30-й день женщины ведут родильницу в синагогу. 36-й день совершается так называемый обряд искупления младенца, а следовало бы по закону Моисея в 40-й день. Который и сам Спаситель был принесен в храм. Тут тоже не без искажения. По закону Моисея, вторая книга Моисея, глава 13, стихи с 1 по 11, всякий первенец еврейского мужеского пола должен быть посвящен Богу и оставаться при храме. Закон этот в настоящее время исполняется иным образом. 36-й день левит, называемый хан, является в дом родильницы и спрашивает у нее: «Действительно ли младенец и я? Точно ли она прижила его со своим законным мужем? И не была ли в непозволительной связи?» Потом спрашивает, желает ли она и я муж выкупить младенца. И, получив утвердительный ответ, берет с приготовленной тарелки деньги и благословляет младенца. Выкупная сумма не бывает одинакова. Количество денег, платимых за выкуп младенца, зависит от богатства родителей и той степени уважения, которой пользуется хан. Впрочем, хан никогда не берет всех денег, находящихся на тарелке, а довольствуется немногим. Но укажем и на другие более важные отступления раввинов от закона Моисея. Даже самое идолопоклонство, так строго запрещенное Моисеем, требовавшим разорения целых городов в случае отпадения их от Бога, книга Второзакония, глава 13, стихи с 13 по 19, должно оставаться, по мнению талмудистов, без наказания, если это последнее может нанести вред всему Израилю. Смотри Синедрион 21 и объяснение этого места в Гемаре 16.2. Кроме этого, раввинами подняты были и многие другие религиозные вопросы, которые они разрешали по собственному усмотрению. Вот хотя бы, например, вопрос о браке. Известно, что древние израильтяне смотрели на умножение чад как на благословение Божие, и бездетному с одной женою можно было сочетоваться браком с другой женою. Сара, Рахиль, Илия для доставления супругам потомства, а себе усыновление детей, сами убеждали супругов вступать в брак с другой. Маймонид при всей своей учености увлекся до странного и смешного относительно необходимости умножения чад во Израиле. Заповедь «Перееверинье» – «Плодитесь и умножайтесь» – имеет важное значение для Израиля, говорит он. И вот почему известно из Священного Писания, что во времена Моисея, когда останавливался ковчег в каком-либо месте, то Моисей говорил: «Почивай здесь, Господи, во множестве тысяч». Следовательно, продолжает Маймонид, если хоть одного человека не доставало к означенному числу, то в Шхине, Дух Святый, не мог обитать между Израилем. После этого каждый израильтянин может и сам понять, заключает Маймонид, какой великий грех совершает тот, кто не производит человека на свет, ведь он лишает общества присутствия Божия, Шхине. Смотри сочинение Маймонида на ежедневное чтение, день третий. Не мудрено, что подобные толкования раввинов породили у евреев следующие субботние песнопения: «Умножь, Господи, наших чад, как песок морский». Закон внушал мужу только одно – не умалять ни в чем право первой жены при вступлении в брак с другой. Книга Исход, глава 21, стих 10. Нелюбимую мужем жену закон брал под свое покровительство и защиту. Книга Второзакония, глава 21, стих 15. Но вот раби Гершен, называемый светилом изгнанников, первый вооружается против многоженства и выступает грозной речью против тех, которые придерживаются этого обычая. Этого мало. Он публично предает анафеме таковых и учит словами Священного Писания: «Не изменяй жене твоей, она подруга твоя и заветная жена». Книга пророка Малахии, глава 2, стих 14. Заметим, что учение означенного раввина так сильно повлияло на Израиля, что оно разом прекратило существовавший у них издревле обычай многоженства. Говоря об этом, нельзя не заметить, что раввины, особенно позднейшие, несмотря на то, что, по-видимому, ревновали о браке, на самом же деле придали ему самую простую обрядовую форму. По учению Талмуда, брак становится не только ниже всякого таинства, но, можно сказать, ниже всякого другого синагогиального обряда. Он даже совершается вне синагоги, на улице. Но тем не менее, брак считается делом обязательным. Все достигшие совершеннолетия обязаны вступать в брак, который совершается следующим образом. Когда родители жениха и невесты уладят между собой, то есть составят при трех свидетелях брачную запись, представляющую род нотариального условия, в котором упоминается о приданном невесты и о том, чем обеспечивает жених будущую жену свою, особенно когда вздумает дать ей развод, тогда уже раввин приступает к духовному обряду. Заметим, что невесту ведут к браку с покрывалом на лице, и в таком положении находится она и во все время совершения онного, хотя жених и стоит рядом с ней, но не может увидеть лице ее, и только после венчания снимается покрывало с невесты. Такой порядок существует у евреев с самых древних времен, и, как говорят евреи, цель та, чтобы девица, хотя бы и невеста, пока считается еще чуждой для мужчины, пребыла в скромном виде и не подала бы соблазна мужчине и взором единым. Впрочем, обычай покрывать лице невесты существует не у одних евреев, но и у других народов. По свидетельству одного христианского писателя, и у армян невеста находится под покрывалом во все время венчания. Смотри очерки быта древних евреев Н. Зайцева 1869 года. У евреев существует также древний обычай не выдавать младшую дочь прежде старше. Такого обычая держались и другие древние народы. Отсюда нетрудно догадаться, каким образом Лаван мог обмануть Иакова, дать ему в жены старшую дочь Лию вместо Рахиля. «Быть же за утро и себя же Лия». Книга Бытие, глава 29, стих 25. Скажем же, как совершается брак. Раввин подводит жениха и невесту под балдахин, хупе. Прочитав в присутствии народа ксубе, брачный контракт, возлагает на главу их руки и благословляет на верность супружества и на верное исполнение обязательств, данных ими пред Богом и людьми, после чего подносит чашу с вином новобрачным, из которой они пьют. Жених разбивает чашу, или проще сказать, стакан ногою. Затем раввин подает жениху кольцо, большую частью золотое, которое жених надевает на палец невесты, и говорит: «Сим кольцом обручаете к себе по закону Моисея и уставам Израиля». В этом и заключается сущность брака. Можно даже и без всяких обрядов обойтись, если бы кто пожелал приобрести в жену нравящуюся ему девочку. Достаточно, по учению Талмуда, надеть кольцо на палец ее и пробормотать наскоро вышеозначенные слова, так, чтобы она не успела сбросить кольцо. И дело сделано, брак совершился. После того, нисколько не удивительно, что брак еврея, могущий состояться так живо, так же скорехонько может разрушиться, одним словом или даже одним почерком пера, что зачастую бывает. Развод у евреев, как известно, искренне допускался на основании Священного Писания. Во Второзаконии сказано, глава 24, стих 1, «Если кто женится, и жена не находит расположения любви мужа, потому что он нашел в ней недостаток, эрвоз давор, позорное пятно, то он пишет разводное письмо, передает ей в руки и отпускает из своего дома». Раввины различного мнения о том, что надо подразумевать под словом «эрвоз давор», но прямой смысл заключается в слове «эрвоз», указывающем на безнравственный недостаток, ясно и несомненно определенный пророком Иеремии, супружескую неверность. Книга пророка Иеремии, глава 3, стих 8. Если повод к разводу существовал, но не мог быть доказан, то жене было позволено не оставаться во власти ревнующего мужа и подвергаться опасности мщения. Вообще, к разводу относились неблагосклонно. И Малахия, глава 2, стих 16, прямо говорит: «Предвечно ненавидит развод». Для ограничения произвола со стороны мужа составители Талмуда, кроме многих других узаконений, затрудняющих развод, постановили, что муж перед свадьбой должен записать жене прожиточные деньги, которые обеспечивались его недвижимой собственностью, на тот конец, чтобы муж легкомысленный не отсылал своей жены без всяких средств к жизни. Без этой записки брак был немыслим. Раввинам также вменяется в обязанность увещанием стараться примирять супругов перед разводом, что иногда им и удавалось. В Мидраше приводится следующий случай такого примирения. Чита, прожившая бездетно 10 лет, захотела, согласно обычаю, развестись дружелюбно. Для этого отправились к рабби Симону, бен Иохаю, который им сказал: «Так как вы хотите разойтись в любви и дружбе, то следовало бы отпраздновать ваш развод таким же пиршеством, какое было на вашей свадьбе». Супруги согласились, и жена устроила великолепный пир, в течение которого усердно подчевала мужа. Развеселившийся муж позволил ей взять на память из его дома все лучшее, что ей понравится. Жена продолжала угощать его усерднее, так что его совершенно охмелевшего должны были отнести в кровать. Жена велела отнести мужа с кроватью в дом ее отца. Утром проснувшийся муж, увидев себя в необычайном месте, спросил жену, как он сюда попал. Жена ему ответила: «Вчера ты мне позволил взять из своего дома все лучшее, что мне понравится. Я не нашла ничего лучшего тебя, и потому взяла тебя с собой на память». Муж, тронутый любовью жены, отказался от своего намерения развестись с нею. Так, раввины не затруднялись существенный закон изменять, а какой-нибудь второстепенный предмет возводить в обязательный священный догмат. В книге Моисея запрещается варить козленка в молоке его матери. Книга Второзакония, глава 14. Ведь тут особенного ничего нет, и можно сказать, что заповедь эта была направлена не больше, как против какого-нибудь языческого суеверия. Один еврей, которого приводит Спейнцер, сказывает, что древние язычники по собрании плодов варили козленка в молоке матери, и сим молоком магически окропляли деревья и поля в надежде будущего плодородия. Смотри библейская история Филарета. Но вот Талмуд и Иеридея уже добавляет, что нельзя и вола варить в молоке матери его. Нельзя, говорит он, не только варить, но и есть и чувствовать вкус его. Затем другие раввины вывели из помянутой заповеди и другие многочисленные постановления. Смотри Шулхан Арих и устав синагоги. Они запретили не только варить козленка в молоке матери его, но не допускают и масло, и молоко примешивать к мясному блюду. И евреи свято соблюдают это. Они не возьмут в рот мяса, поджаренного в масле. Этого мало. Если капля молока или масла попадет в мясной суп, то его уже не едят. Считает он и трефным, нечистым по закону. Употреблять же мясо вообще можно не иначе, как с большей разборчивостью. Воспрещается Талмудом есть не только из нечистых животных, не имеющих жвачки и раздвоенных копыт, как, например, лошади, собаки, кошки, свиньи, животные, воспрещаемые законом Моисея, книга Второзакония, глава 14, стих 6-8, но и тех животных, которые не были зарезаны шеходом, еврейским мясником, и не особым ножом, халов, узаконенным Талмудом. Подобное мясо считается трефным, скверным. Малейшая болячка во внутренности животного, если таковая окажется при вскрытии, а каждое животное резник вскрывает и осматривает его внутренность, нет ли порока, делает он ее трефным. Заметим, что заднюю часть хотя бы от здорового животного евреи совсем не употребляют, на том основании, что патриарху Иакову поврежден был Богом состав бедра. Книга Бытия, глава 32, стих 32. Эта часть мяса, как бы ни была хороша, а считается у евреев трефную, скверную, и сбывается христианам за самую дешевую цену. Даже сухого хлеба нельзя съесть во всякое время. Если же захочется закусить, например, после рюмки водки, то можно, но только кизаис, то есть такой кусок, который бы легко мог быть просунутым в рот сразу. Можно и после второй рюмки съесть кизаис, и даже после третьей, но не сразу. Скажут, что теперь евреи на такие мелочи мало обращают внимания. На подобные фразы скажем однажды навсегда, что одни только евреи-прогрессисты пренебрегают как этими, так и другими предписаниями, узаконенными синагогою и раввинами. Вся же масса евреев стоит неподвижно на этой почве. Убедиться в этом нетрудно. Стоит только христианину предложить еврею кушанье, сваренное им в своей посуде, и он увидит, как еврей отвернется и скажет: «Это мне грех есть, оно треф, нечисто по закону». Христиане, живущие в западном крае, знают, как еврей-портной, отправляющийся в деревню к помещику работать, берет с собой свой горшочек, в котором и варит себе кушанье. Даже хлеб, испеченный христианином, еврей избегает употреблять, а если уже побуждает его к тому крайняя нужда, то решается есть, но прежде употребления благословляет хлеб, а от отрезанного куска срезает ломоть и затем уже ест. Платье, шитое христианином, еврей также не станет носить, а всегда отдает работу своему же портному еврею, так как платье должно быть сшито нитками, узаконенными Талмудом. Заказывая портному платье, еврей дает ему нитки, прядяные еврейкою, и горе тому портному, который употребит другие нитки. Он никогда не получит более заказа от еврея. Еврей рассматривает принесенное ему платье и едва найдет льняную, или бумажную, или шелковую нитку, тотчас же распарывает платье и вновь сшивает его дома конопляными нитками. Если еврей купит у христианина готовое платье, то он перешивает оное дома законными нитками и тогда уже надевает. Надевать же платье, не перешив оное законными нитками, еврей считает грехом и столь тяжким, что даже солдат-еврей усердно заботится о том, чтобы перешить казенную свою шинельку узаконенными нитками. Поистине, и к нынешним евреям могут быть приложимы слова, сказанные некогда Господом Иисусом Христом, древним евреям, что они ради предания старцев приступают закон Моисея. Тоже и нынешние евреи не столько боятся приступить существенный закон Моисея, например, обидеть ближнего, сколько боятся нарушить малейшие предписания раввинов. Вот плоды, возросшие для Израиля от излишне мудрой и своевольной пересадки семени Слова Божия из божественного виноградника Святой Библии на почву Талмуда. Да, раввины своими многочисленными толкованиями Священного Писания и разными дополнениями сделали то, что евреи живут по букве закона, а Духа Его в них нет. Теперь укажем на ту часть Талмуда, которая служит, так сказать, катехизисом для евреев, и которую руководствуются они в обыденной жизни с гоями, то есть иноверцами. Но прежде не лишне будет слушатель заметить, как научает Талмуд евреи смотреть на гоя, и как смотрит он, благодаря Талмуду, на всех неисповедующих иудейство. Человеком не признается никто другой, кроме иудея, ибо одни иудеи произошли от первого человека, а все прочие народы – от нечестивого духа и должны, собственно, называться скотами. Ялку Триубени, отдел 10. Одни евреи происходят от Адама, Авеля, Авраама и Моисея, а все прочие народы, и в особенности христиане, от Каина, Исавы и Иисуса Христа. Ялкут Хадаш, Адам, смотри там же. Они – единый народ, приятный Богу, который избрал его своим народом и поставил его владыкой над всеми прочими. Хулин 91.2, Беракот 71. Бог, поразивший Египет одним пальцем своим, истребит сынов Исаавовых, христиан, и сынов Измаилевых, мусульман, всею дланью своей, ибо первые враги народа его, а вторые – его собственные враги. Елиезер 48. Откуда ненависть иудеев ко всем прочим народам? Она не зашла с горы Синая, отвечает Талмуд, придерживаясь одного из значений коренного слова «сина» – «Синай». Одни иудеи воскреснут и наследуют блаженство жизни вечной. Перековис, 78 страница. Все прочие народы останутся навеки во гробах или в аду. Душа их не способна воскреснуть, ибо сказано – «Возвратятся в ад нечестивые все народы, забывающие Бога». Псалом 9, стих 18. «А кто забывающий Бога?» «Все кутимы», — отвечает Талмуд, — «то есть не иудеи». Сангедрин 105.1. «Только иудеи имеют душу, прочие народы не имеют ее. Смерть обращает их в ничтожество, потому что со скотской жизнью все оканчивается». Решес Хохмо, том 1, страница 123. Заповедь о любви ближнего обязательна только в отношении евреев и в обращении с евреями, но не относится к людям других вероисповеданий. Вообще, только евреи обязаны провождать жизнь по заповедям Божьим, и все их нужды должны быть удовлетворяемы людьми других вероисповеданий. Шем Мишел, страница 18-22. Защитники еврейские говорят, что подобные места Талмуда никак не должны быть принимаемы христианами на свой счет, что все это следует отнести к язычникам, но отнюдь не к христианам. Иудейские защитники, как мы уже заметили, решаются даже печатно заявлять, будто бы все то, что передавалось и теперь передается христианскими писателями о враждебности Талмуда и последователях его к христианам и христианству, несправедливо. Но поистине говорим, что они лгут. Талмуд не отличает христианина от язычника, а относится одинаково с презрением, как к тому, так и к другому. Так, например, очень часто встречаем в Талмуде слово «акум», в смысле «идолопоклонника», поклоняющегося звездам и планетам. Но по известному нам каббалистическому приему, это слово значит «поклоняющийся Христу и Марии». В краковском издании Талмуда «Шульхон Айрах» говорится, что в первый субботний день не постятся из-за ноцраймов, назарей. В венецианском издании Талмуда говорится, что в первый день по субботе не постятся из-за гоимов. Иосиф Кара, объясняя правила Талмуда, что можно пользоваться вещью, потерянную идолопоклонником, говорит, «Правило это нужно применить и ко всем народам, не обращая внимания, поклоняются ли они идолам или нет, потому что эти народы, во всяком случае, не братья израильскому народу. Раввины, Давид Кимхи и Бихай, объясняя слова пророка Исаии, глава 66, стих 16, едущие мясо свиное, мышей и прочие мерзости погибнут, говорят, что эти люди — суть те, которые машут пальцами вдоль и поперек, то есть крестятся. Далее толкователи Талмуда прямо говорят, что эти люди, нацримы, христиане. Евреи ежедневно молятся о погибели всех акумов, идолопоклонников, разумея под этим нацримов, христиан. Смотри еврейские молитвы, 82-я страница. А вот и правила Талмуда, научающие еврея, как жить с иноверцами и как вести дела с ними. «Тебе, праведному, иудею, гласит Талмуд Бавекама, дозволяется обманывать всех, кроме иудея, ибо сказано: с невинным будь невинен, с нечестивыми, то есть язычниками и христианами, будь нечестив. Иудею дозволяется присвоить себе всякую вещь, потерянную не иудеем и попавшую в руки первого, а возвращающий таковую, да не ждет от Бога помилования, ибо, говорит раввин Раша, он тем соделает язычника соучастником преимуществ закона, который дан одним иудеям. Смотри Талмуд Бавекамо. Иудей может присвоить себе все, что принадлежит христианину, ибо сказано: «И не обидишь и ближнего, и не отъемешь». Книга Левитов, глава 19, стих 13. «А гой, наверное, не есть ближний. Потому-то, — говорит Талмуд, — и можно так с ним поступать». Талмуд Баве Мецеа. Талмуд запрещает иудеям освобождать не иудея из какой бы то ни было опасности, который подвергается жизни его, ибо спасти акума или гоя значит увеличить число подобных им. Талмуд Авода Зора. Талмуд учит еврея ненавидеть гоемов, велит преследовать их и творить им всякую неправду. Сангидрин, раздел 7, стих 59. «И всякий, не исполняющий это, — говорит Маймонид, — нарушает отрицательную заповедь. Смотри сочинение Маймонида». Далее: «Благословляй покойника, если встретишь гроб еврея, и проклиная умерших другого народа, и говори: обесчещена мать ваша, краснеет родившая вас», и прочее. Талмуд Брахист, раздел, лист 38. Священников, доносчиков против евреев следует бросать в яму, и не должно их оттуда выпускать. Если был камень над ямой, следует снова его наложить. Если есть лестница, следует ее отнять. Смотри «Айваде Зоре», страница 26. Особенно должно убивать такого доносчика, который из иудеев и который служит «Айваде Зоре», то есть исповедует христианство, чтобы он не раскрывал каких-либо тайн. Комментарий Тойсфис на Талмуд «Айваде Зоре», страница 77. Сэлилим, поклоняющимся идолам, запрещается еврею иметь выгоды, и как с самого Элэль, христианские иконы, так и с принадлежностями к ним, как то риз, украшений и жертв. Особенно не терпит евреи святых икон, переходя в дом, который был занимаем христианином, они тщательно осматривают все комнаты, не оставлена ли где икона, и если найдут, то выбрасывают ее, доказывая этим, что в точности исполняет заповедь Иеговы и Талмуда, научающие евреев ненавидеть и презирать идолов, разумея образа, коих они по безумию считают идолами. Если к дозволенным для торговли предметам попала хоть одна тысячная доля из вышесказанных запрещенных предметов, все дозволенные предметы делаются уже запрещенными. К всему относятся кадильницы, чаши, ризы, шкаф, в котором элильх сохраняется, или же дарохранительница и тому подобное. Смотри Талмуд Иоэридье, глава 139, и Кицер Шулхон Урих, глава 167. Однако, заметить не лишне, что хотя Талмуд ограничивает евреев в мелочных вещах, сохраняя их от осквернения, которое может последовать через прикосновение к церковным вещам, но завладеть целой церковью и через это причинить разорение и убыток христианству Талмуд не воспрещает. Так это было, например, в 1597 году в Польше, при короле польском Сигизмунде, когда были кровавые гонения на православие. Те храмы, прихожане которых никаким насилием не могли быть вынуждены к унии, отдаваемы были в аренду жидам. Ключи храмов и колоколен перешли в жидовские корчмы. Нужно совершить требу. Иди торговаться с жидом. Приходилось платить от 1 до 5 талеров за каждую литургию. На просфоре, купленной для поминовения, за здоровье или упокой, жид делал знак углем, и только такая могла быть принята к жертвеннику. Смотри историю русской церкви, архимандрита Филарета, период 5, страница 73. Талмуд, научая иудеи так враждебно относиться к христианам и христианской святыне, не ограничивается этим. Он велит ему проклинать гоимов, христиан, установив для этого особые молитвы, род проклятия. Вот одна из таковых, произносимая при богослужении. «Пусть клеветники, идумеи и христиане не имеют надежды, пусть погибнут умышленные преступники. Смири их скоро, в наши дни истреби их, Господи, в одно мгновение. Хвала Тебе, Господи, что истребляешь преступников». Смотри книгу Сидер. А в конце богослужения говорят так: «Хвала Тебе, Создатель, что Ты не создал нас гоями, идолопоклонниками, которые не знают и не исповедуют святое имя Твое. Пумах шимой, то есть да исчезнут они все, причем плюют 3. Смотри Сидер, 80-я страница. Все эти правила, как уверяет ревностный защитник иудеев Мандельштам, относятся к язычникам и остаются ныне мертвой буквой для современных евреев, которые считают христиан, особенно русских, близкими своими даже братьями. Смотри брошюру Мандельштама «В защиту евреев», Санкт-Петербург, 1859 год. Повторяем, что господин Мандельштам, как и прочие еврейские защитники, лжет. Евреи, следуя Талмуду, не могут быть друзьями христиан, и что упомянутые правила применяются ими более или менее и поныне на практике по отношению к христианам. Они внушаются еврейским юношам с ранних лет, фанатиками, меломедами, учителями, и прежде, нежели еврейский юноша выйдет из училища и узнает христианина, он уже становится непримиримым врагом его и считает, можно сказать, обязанностью поступить с гоем христианином так, как его научали в училище и дома родители. Так как факты действительной жизни могут сильнее всего свидетельствовать, на чьей стороне истина, то ли что говорят защитники еврейские, или что сказали мы, то считаем нужным указать на них, чтобы убедиться в первом, именно, кого евреи величают именем Гоя, по нашему мнению.